Братья и сестры, я прочитаю очень короткий текст Священного Писания из 2 послания Коринфянам 6 главы, часть 9 стиха. «Мы неизвестны, но нас узнают». Это тема наших рассуждений. «Мы неизвестны, но нас узнают». Друзья, вот мы съехались на это общение и думаю, что очень многие знают друг друга, встречаемся и радуемся. Но многие из нас и не знают друг друга. Ну вот, например, мы здесь, можно сказать, люди новенькие. И мало кого здесь знаем. Друзья, но апостол Павел говорит, что у христиан возможно даже так, что узнавать тех, кого мы не знаем. Неужели это возможно? И как это возможно? Один раз, я помню, пригласили нас на праздник жатвы. И мы с молодежью поехали. Поехали на маленьком автобусе. Я ехал за рулем. И уже во время поездки, примерно через час, как мы выехали из дому, я вдруг вспомнил, что я не взял адрес. Адрес, где будет праздник жатвы. А праздник жатвы был назначен не на том месте, где всегда собрание проходит, а место, где там больше подходящее вот для праздника. Вы знаете, нас в автобусе примерно 15 человек, и я думаю, что же теперь делать? Возвращаться домой, это еще час надо ехать, а потом как раз приедем на обед. Думаю, что делать? Еду, переживаю. Правду скажу, переживаю сильно. И никому не признаюсь, чтобы народ не нервничал. Вы знаете, въехали мы в город, и вот я уже еду по городу, и просто еду, потому что я не знаю, куда ехать. И вдруг на светофоре смотрю, машина впереди. Ну, незнакомая машина, и люди незнакомые в ней. Но я думаю, верующие, попробую за машиной. Попробовал и приехал на праздник жатвы. Мы сюда, когда утром ехали, и так вот с братом определяли, верующие на остановке стоят, там тоже верующие идут. Смотрим, машина едет с верующими. Как вы думаете, как мы определяли неизвестных? Значит, друзья, все-таки можно, в основном мы не ошибались. Не ошибались, кто верующий, а кто неверующий. Однажды у царя Саула случилась проблема. Начал на него нападать злой дух. Ну, в чем это выражалось? По-видимому, это выражалось в каком-то беспорядочном поведении Саула. И настолько это было неудобно для самого царя и для его окружения, что собрались слуги и начали рассуждать, что делать, чтобы помочь чем-нибудь царю. Ну, вносились разные предложения, и вот один из слуг вносит предложение – говорит, давайте поищем царю человека, который хорошо умеет играть на гуслях. И вот когда злой дух на царя будет нападать, этот человек будет играть, и злой дух будет успокаиваться. Я думаю, друзья, что этот слуга не имел чтобы обязательно человек, играющий на гуслях, был верующий. А знаете, так вот вообще известно, что музыка может человека приводить в какое-то определенное состояние. Ну вот, например, как вы думаете, можно спокойного человека музыкой разнервировать? Вот такую музыку включить, чтобы он стал нервничать? Я думаю, можно. Или, например, если мы волнуемся, но если включить хорошую спокойную музыку, и пройдет какое-то время, мы сможем успокоиться. То есть музыка как-то влияет на человека. И поэтому решили, чтобы человек умел играть на гуслях. Не на кимвалах или там фанфарах, а именно на гуслях. Ну, предложение понравилось. Начали думать, где найти такого человека. Один из слуг говорит, вот я у Иессея Вифлеемлянина видел сына, человека храброго и воинственного, и видного собою, и разумного в речах. И он хорошо умеет играть. И Господь с ним. Братья и сестры, я вот такой простой вопрос задам, хотя я вижу, что вы туго отвечаете на вопросы, но я постараюсь все-таки добиться ответа, потому что, возможно, несколько вариантов ответа. Вот слуга говорит, я видел человека, который хорошо умеет играть. Вот он мог определить, что этот человек хорошо играет? Наверное, слышал, да, когда он играл? Что этот человек красивый, видный собою, тоже можно определить было. Человек храбрый и воинственный, и разумный в речах. И Господь с ним. Друзья, мой вопрос такой. Вот как слуга Саула определил, что с ним Господь? Вот он видел у Иессея Вифлеемлянина сына, с которым Господь. Как он определил, что с ним Господь? Ну вот, например, я бы у вас спросил, братья и сестры, как вы думаете, со мной Господь? Вы бы, наверное, сказали, да, Господь. А почему? Ну, вот у микрофона стою с Библией, проповедовать мне разрешили. Не иначе с ним Господь, да? Друзья, а вот Давид, он же не проповедовал там где-то на большом собрании. Вот как слуга определил, что с ним Господь? Разумность в речах. Хорошо. То есть, видимо, он слышал разговор Давида, да? И, возможно, разговор Давида, ну, может, он там про Бога что-то говорил, или еще как-то. И он, наверное, подумал, наверное, это верующий. Друзья, но я даже поточнее задаю вопрос. Верующий или неверующий, а Господь с ним. Потому что, как вы считаете, бывают верующие, которые без Господа? Наверное, бывают. С которыми не Господь. А все равно верующий. Ну, в смысле, как называется верующим, и на собрание ходит, и поет вот среди нас. Так же, да? Ну, я готов согласиться. По разговору, в принципе, можно определить состояние человека. Вот как есть такая вот пословица, заговори, и я узнаю, кто такой ты. Еще по каким признакам мог определить слуга, что с Давидом Господь? Духи зла подчиняются Духу Божьему, да? Вы полагаете, что этот слуга видел, как Давид бесов изгонял? Вот согласитесь, друзья, скорее всего, ситуация со злым духом, когда Давид играл и злой дух отступал, скорее всего, в жизни Давида была первая. Может, еще какие мысли есть? Вот здесь говорят поведение. То есть по поступкам человека можно определить его взаимоотношения с Богом. Можно согласиться, да, братья и сестры? А вот еще по какому признаку можно определить? По плодам. Пел хвалу Богу, значит, потому что мы поем и как мы поем. Так же, да, друзья? Вот можно христианскую песню выйти с гитарой, так вот спеть, вот, и вроде слова хорошие. Инструмент вроде не такой мирской, да? А можно почувствовать, что, наверное, этот человек, у него с Богом не все в порядке. Друзья, мы по порядочку, вот на некоторые детали, я все-таки хочу обратить внимание, по каким признакам можно было определить, что Господь с ним. И не обязательно в центре наших рассуждений будет Давид. Вот в Библии описывается одна история. Когда к одному верующему человеку пришли три других человека, неверующих, и говорят, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Друзья, вы помните, кто кому эти слова сказал? Вот неверующие люди пришли к верующему и говорят, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Вот здесь подсказывает Исааку. Не Аврааму, друзья, Аврааму никто таких слов не говорил. Хотя я готов так допускать, что где-то поведение Авраама тоже для людей могло показать, что с ним Господь. Но эта ситуация была с Исааком. Как эта ситуация развивалась? Исаак со своей женой Ревекой пришел в Герар. И вот случилось так, что однажды Исаак посеял ячмень. И Писание говорит, что «и снял урожай во сто крат, так благословил его Господь, и сделал Исаак богатым человеком, и весьма великим».
И он настолько возвеличился, что у него было множество пахотных земель, у него было много мелкого скота и много крупного скота. Как вы думаете, друзья, по этому признаку определили, что с ним Господь или нет? Вот что такой он большой урожай снял и сделался весьма богатым человеком. Можно определить, что с ним Господь? Вот здесь говорят, можно. Вы знаете, друзья, представьте себе, что я бы приехал в ваш лагерь, ну, на большом черном Мерседесе. Ну, вот кто знает, 600-м, да? И такой вот, ну, и одетый очень так броско, да? Кто-то увидел бы и сказал, о, это братья не иначе, у них с Господом хорошие взаимоотношения, да? Скорее всего, нет, друзья, потому что мы знаем, что вот люди такие весьма богатые сейчас и на таких машинах ездят. Обычно люди это, они далеко не верующие, скорее наоборот. Друзья, и царь Герарский, он совсем не подумал, что Исаак верующий. Он приходит к нему со своим военачальником и говорит, удались отсюда, потому что ты сделался гораздо сильнее нас. Удались отсюда. Друзья, как поступил Исаак? Он снял свои шатры, собрал свое имущество и удалился. Ну, не совсем из страны удалился, но удалился в другую сторону, снова поставил свои шатры и начал копать колодец. И Писание говорит, и в тот год копали рабы Исааковы колодец, и выкопали колодец воды живой. Что такое колодец воды живой? Друзья, я точно не знаю. Возможно, это был колодец с артезианской водой, а возможно, там в колодце бил родник. Ну и вода как бы вот так вот шевелилась, и, по-видимому, это называли, что вода живая. И Писание говорит, пришли пастухи Герарские к Исааку и говорят, наша вода. Представьте, друзья, себе такую картину и себя на месте Исаака. В пустыне копали колодец. По-видимому, это была трудоемкая работа. Выкопали колодец с хорошей водой. И вдруг приходят чужие люди и говорят, наша вода. Друзья, как бы мы поступали? Ну вот, например, знаете, как это может быть? Вот просыпаюсь я утром, я смотрю, мой сосед, вот забор межу передвинул на 2 метра на мою сторону. Как вы думаете, что бы я делал? Да вот просыпаюсь, смотрю, был там, и даже след видно. А теперь забор здесь. Что буду делать? Наверное, я его позову и скажу, слушай, друг, как это случилось? Ты не знаешь, кто это переставил забор? Он скажет, не знаю. Ну, давай мы пойдем все совет, разберемся. Так же, да, друзья? Скорее всего, первая мысль такая. Наша вода. Исаак бы мог сказать, вот копайте там, и будет ваша. А это наша. Друзья, он так не сказал. Он снял свои шатры, собрал свое имущество, ни слова не говоря, передвинулся дальше, в другую сторону, опять поставил свой стан, и Писание так же говорит, как и выше. И в тот год снова копали рабы Исааковы, и снова выкопали колодец воды живой. Почему они выкопали, друзья? Я думаю, Господь обиженных благословляет. Уступил, Господь так благословил, что они снова выкопали хороший колодец. Приходят туда пастухи Герарские, говорят, и это наша вода. Вы знаете, друзья, представьте, ну сколько можно, один я вам уступил, второй уступил, а если чуть выше, друзья, там еще Авраамовы колодцы, они позасыпали камнями, вы помните эту историю, да? И там Исаак не ссорился, и это наша вода. Исаак снова снимает свои шатры. Опять он не конфликтует и снова движется в другую сторону. И снова копает колодец. И выкопал снова колодец воды живой. Друзья, вы помните, что было с третьим колодцем? Кто скажет? Написано, и уже не спорили об этом колодце. А почему не спорили? Вот о первом колодце спорили, о втором колодце спорили, а о третьем уже не спорили. Друзья, есть вот такое слово русское, бессовестный. Что это слово означает, вы знаете, да? Ну вот если его так просто, с чисто грамматических позиций, это значит человек, у которого нету совести. Я вообще-то думаю, что таких людей, у кого нету совести, нету. Я думаю, что есть люди, у которых совести мало, вот так точнее, наверное, будет. Или совесть, как вот в Библии встречается, что сожженная, или сожженная в совести, или очерствелая в совести как-то. Я помню, один брат рассказывал, говорит, когда его посадили, то в камере, когда они сидели, и одного преступника на суд увели. А после суда снова в камеру. Он говорит, я как-то знакомился с материалами суда этого человека, неверующего. И там интересна была деталь. Судья у него спрашивает. Говорит, вот когда вы зашли в квартиру, нашли в квартире 900 рублей, вы взяли 650 себе, а 250 оставили на столе. Почему вы так сделали? Преступнику задают вопрос. А он говорит, ну как, я 250 оставил хозяевам, чтобы они прожили первое время. То есть, знаете, друзья, даже вот у людей бессовестных немножко совести бывает. Я думаю, что вот эти вот пастухи герарские, они увидели, что Исаак – это человек, который не спорит. Человек, который не держится за свое. Не держится за свое. И отняв у него и раз, и два, и засыпав отцовские колодцы, они видят, что без конфликта все обошлось. И о третьем колодце уже не спорили. Друзья, и, кстати, друзья, одну мысль незапланированно скажу. После этого случая, после третьего колодца, явился Бог Аврааму и сказал, простите, Исааку, и сказал, Исаак, вот земля, которую ты видишь, эта земля будет принадлежать тебе и твоим потомкам. А царь Авимелех, герарский царь, и Пихоль, военачальник его, и еще один человек, я не помню, как ее звали, они приходят к Исааку и говорят, Исаак, мы ясно увидели, что с тобой Господь. Давай заключим союз. Исаак удивляется, говорит, вы же меня выгнали из своей земли. А теперь они говорят, давай заключим с тобою союз, потому что мы ясно увидели, что Господь с тобою. Братья и сестры, мысль очень важная. Мы должны с вами так жить, чтобы люди ясно увидели, что с нами Господь. Не просто по догадке, не просто понаслышке, или думали, как бы этот человек неверующий, дай спрошу. А чтобы люди ясно видели, что мы дети Божьи, и что с нами Господь. Друзья, за Исаака, Библия так говорит, за его отца и за Исаака, говорит, что Авраам жил в шатрах с Исааком и Иаковым и ходил по земле обетованной, как по чужой. То есть на своей земле он жил, как на чужой. Это умом трудно понять. Ему Бог сказал, не какой-нибудь там уполномоченный по земельным вопросам, ему Бог сказал, Авраам, посмотри на вот эту землю, которая вокруг тебя. Эта земля принадлежит тебе и твоим потомкам. И он на своей земле был как на чужой. Люди этого мира, друзья, часто не свое называют своим. Один брат рассказывал здесь, на Украине, говорит, поставили мы в прошлом году палатку для благовестия. И вот вечерком быстренько поставили палатку, не успели до конца хорошо расположиться, вдруг приходит какой-то человек и громким голосом кричать начинает. Кто разрешил, чья палатка, кто разрешил поставить? А брат молодой, такой бойкий оказался. Он говорит, а вы кто такой? Ваши документы. Он говорит, я председатель сельского совета. А говорит, потом выясняется, бывший председатель, в прошлом году его уже сняли. А он говорит, я председатель. Говорит, уладили с бывшим председателем, ушел. Другой приходит, кто разрешил поставить палатку? А вы кто такой? Я, говорит, директор школы. Выясняется, завхоз. Друзья, люди этого мира так устраиваются и укореняются, порой на чужом, и говорят, что это мое, это мое. Братья и сестры, мы, христиане, не так жить должны. Библия говорит, что мы в этот мир ничего не принесли, и ничего из этого мира не унесем. И поэтому держаться вот так вот крепко-крепко, Библия нас не учила, не учила. А мы иногда даже временно, то, чем мы пользуемся, мы говорим, мое, место в автобусе, это мое занято, место еще где-то или в поезде, нет, нельзя. Знаете, друзья, мне приходилось видеть людей, по которым, вот о которых по малым признакам я уже думал, наверное, это христианин. И людей, которые себе говорили, что христиане, но никак не хотелось соглашаться, что они христиане в действительности, видя их неправильные поступки. Один раз мы ехали с братом-служителем в Москву на совещание. И так вот сели мы в поезд. И нам достались, ну, я бы сказал, неудобные места. Это верхние боковые полки. Я в поезде часто езжу и знаю, удобные места это вот, когда заходишь с левой стороны в плацкарте. Ну, как бы купе маленькое. Хоть оно не купе, но мы говорим, что купе. Если вот так вот хорошие места достались. А если верхние и боковые, это места неудобные. Ну, у нас верхние боковые, мы ни на что не претендуем и сильно за их не держимся. Если бы кто-то нас попросил уступить, наверное, мы бы уступили без больших проблем. А вот напротив нас, смотрим, так хорошо устроился один человек, ну, как бы вот в этом купе, так вещи свои уложил, и поезд скоро тронется. И вдруг заходит какая-то компания, их 4 человека, и 3 места здесь, возле этого человека, а 4-е место сбоку, тоже на боковой полке. И вот они устраиваются, и так неудобно, 3 своих, 1 чужой, еще место внизу самое удобное. И они ему говорят, а я уже и чувствовал, что сейчас начнут его просить уйти отсюда. И они ему говорят, молодой человек, вы бы не могли, пожалуйста, вот занять боковую верхнюю полку. А я уже смотрю, как он себя поведет. Я знаю, что для меня бы это была бы пренеприятнейшая просьба. И ему говорят, вы не могли бы занять боковую верхнюю полку? Он, хорошо, да, да, я сейчас. Раз, быстренько свои вещи и поставил туда, и занимает боковую полку. Друзья, у меня сразу же мысль. Думаю, наверное, верующий. Вот почему-то, друзья, я тоже думаю, что и неверующие люди добрые бывают. Но почему-то я сразу подумал, что не иначе, как верующий. Кстати, начал потом с ним беседовать, точно верующий. Так вот мы познакомились, хороший брат, и мы с ним приятно очень путешествовали до Москвы. Но знаете, что я обнаружил примерно через час нашей поездки? Что вот эта группа, которая его вытеснили, как будто тоже верующие. Ну почему? Вот смотрю, они так про Бога все говорят, говорят, слава Богу, слава Иисусу Христу, вот когда нас провожали, а вы видели, что пресвитель сказал, или вот такие вот разговоры. Я думаю, верующие, ты смотри. И так у нас получается большая группа верующих. Когда проходит время, но я еще точно не разобрался, думаю, верующие, но как-то вот внешне не очень похожи, думаю, я буду за ними следить, пока ничего не буду им говорить. Но знаете, как удобнее всего узнать, верующий или нет? Накрывают на стол. И я думаю, сейчас посмотрю, будут молиться или не будут. Когда смотрю, вместе там с продуктами, появляется на столе бутылка. Ну, все необычно так вот. Думаю, может, бутылка просто с водой, с белой, вот прозрачной. Когда смотрю, они... Я не заметил, они молились или нет, принимаются есть, разливают понемножку, вот, выпили дружно, и говорят, слава Богу. Ничего не пойму. А мы с братом, вот, с которой со мной наблюдаем, присматриваемся, вот так пошептались, смотрим они снова. Потом, когда они доели, допили, начал один на полку залазить, у него это трудно получалось, женщины подсаживали, все вот так вот. На следующий день... Поездка наша продолжается, мы беседуем, Библию читаем. Смотрю, они затихли. Ну, так мы постепенно переключились к ним разговором. Они потом говорят, мы и сами поняли, что вы верующие. А вы знаете, как нам стыдно. Как нам стыдно. Ну, что я скажу, друзья, правда, они не нашего вероучения. Но знаете, люди иногда слабо разбираются, там это баптист, или харизмат, или там пятидесятник, или еще кто-то. Друзья, но люди слышали, что они про Бога говорили, что они славу Богу так вот устами своими воздавали. И люди видели, что они пили, И как все это плохо получалось, друзья. И я даже по совести скажу, мне самому было стыдно за них. Стыдно перед людьми неверующими. И даже стыдновато было вот там им свидетельствовать, рассказывать о Боге. Я ожидал, что вот они меня сейчас упрекнут, скажут, а вот это люди, они тоже верующие? И я вынужден буду им говорить, что они или неверующие, или они плохие верующие, или они не такие верующие, как мы. Я даже не представлял, какие я подберу слова, чтобы объяснить вот эту ситуацию. Братья и сестры, мир смотрит на нас. И нам часто кажется, что мир не замечает многие вот наши детали, как мы разговариваем, или как мы поступаем, или вот как мы относимся к тем или другим вопросам. Друзья, мир хорошо наблюдает. И потому, как мы живем, мир определить может, какие мы верующие, и верующие ли мы вообще. Я когда женился, в Краснодаре жил, у нас возникла проблема такая, вот только поженились, нам надо было квартиру снять, такую вот временную. И нам подсказали, говорят, вот там вот есть полдома свободных. А хозяева уехали куда-то на север. Ну, был посредник, через который можно было договориться. И подсказали, мы собрались туда сходить, а нам другие верующие говорят, вы лучше туда не поселяйтесь. Там в соседней половине дед страшный живет. Он верующих ненавидит лютой ненавистью. Он свою жену, христианку, выгнал из дому. И там, в той половине, куда мы хотели поселиться, раньше какая-то семья верующих поселилась, он им житья не дал. Они там прожили 2-3 месяца и тоже ушли. Ну, страшно было. Но у нас не было другого варианта, и мы все-таки там поселились. Друзья, я не хочу рассказывать о наших взаимоотношениях с этим вот дедом, но я не увидел, что он такой вот злой. Даже знаете, я помню весной, вот весна, там май месяц, клубника у него была. У нас дочка родилась. Вот он, там несколько всего штук было этих вот плодов клубники. Он их сорвал и приносит нам, говорит, это для вашей дочери, для Светы. Это было трогательно очень. Я удивлялся, я слышал за него такие разговоры раньше, но я не видел, что это такой человек. А когда мы уезжали уже на другое место, мы прожили 2 или 3 года в этой половине. Он так подошел к изгороди, которая нас разделяла, стоит и плачет. Я к нему подхожу, успокаиваю его. Он говорит, вы знаете, как я не хочу, чтобы вы отсюда уезжали. Я думаю, братья и сестры, наши взаимоотношения даже с людьми мирскими и порой злыми и нехорошими, вот как нам говорят, они очень часто от нас зависят. Вот как у Исаака. Ведь нехорошие были люди, которые колодцы от него отнимали, которые засыпали эти колодцы. А теперь они подходят и говорят, мы ясно увидели, что с тобой Господь. Давай заключим союз. Друзья, ну вот так вот я читаю эти слова, почти как прощение просят. И как это много от нас зависит. Мы неизвестны, но нас узнают. Друзья, это так было в жизни Павла и сотрудников. Но я понимаю, что эти слова, они должны быть приемлемы и по отношению нашей с вами жизни. Потому что мир остается вокруг нас тот же самый. Но мы так должны жизнь прожить, чтобы нас узнавали. Чтобы нас узнавали, как за учеников Иисуса Христа, говорится, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Я не могу сейчас твердо сказать, по каким признакам их узнавали, но узнавали люди. Друзья, очень важный это элемент, чтобы не только слова наши говорили, что Бог есть, что Христос умер за вас, что вот большая цена уплачена, чтобы мы жизнью показали, что с нами Господь. Не просто, что мы христиане, но что с нами Господь. Чтобы наша жизнь могла людей привлечь к истине, привлечь к Иисусу Христу. Я хочу, друзья, обратить внимание еще на некоторые признаки, о которых вот здесь вот братья и сестры сказали. То есть, по каким признакам люди могут узнавать, что с нами Господь. Это то, о чем мы говорим. То есть наши слова, наши слова. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет так. Наверное, прочитаю, это точнее будет. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». То есть, друзья, я вот так своими словами перескажу. Библия говорит к верующим, что мы научились, что научились, отложить прежний образ жизни ветхого человека и одеться, облечься в нового человека, созданного по Богу. И я понимаю, что мы одеваться в нового человека должны каждый день. Вот когда мы утром просыпаемся, одеваем определенную одежду. Друзья, мы каждый день должны заботиться, чтобы нам быть одетыми в нового человека. Как написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И что же это за одежда? Друзья, один из элементов этой одежды – это наши поступки. Друзья, другой элемент нашей одежды – это наши слова. То есть, что мы говорим и как мы говорим. Павел эту мысль продолжает. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Вот как раздеваться надо, отвергнуть ложь, снять с себя ветхого человека, одеть нового человека. Написано, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Один брат рассказывает, говорит, подходит ко мне моя сестренка и говорит так шепотком: «Володя, что я тебе сейчас расскажу?» Он говорит, а я у нее спрашиваю, а то, что ты мне хочешь рассказать, это правда? Она сразу замялась. Я говорю, не знаю. Говорит, тогда не надо. Ей так хотелось рассказать какую-то интригующую новость. Говорит, тогда не надо. Братья и сестры, то, что мы говорим, мы должны быть уверены в том, что мы говорим правду. Библия говорит, отвергнувши ложь. Нам кажется, это не для христиан место Писания, это для неверующих. Для христиан, для святых. Во Христе Иисусе Павел пишет, для ефесян, отвергнувши ложь. Говорите истину каждый ближнему своему. А ниже написано, и никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Друзья, никакое гнилое слово, а только доброе. Вот каким должен быть наш разговор. Есть такое понятие, вот интонация. Или акцент. Ну вот, например, встречаем мы армянина. Мы можем определить, что он армянин, если мы с ним заговорим? Я думаю, сможем. По какому признаку? По акценту или по интонации? Ну, точнее, по акценту. И также какую-то вот другую национальность можно определить по акценту. Друзья, встречается вот в разговоре христианском и в Библии такая фраза «иной язык». Иной язык. Скажите, братья и сестры, мы должны иметь иной язык или нет? А как вы считаете, как вас здесь в Молдавии обучают? Иной язык мы должны иметь или не должны? Вот здесь говорят, должны. Должны. Братья и сестры, я не о языке, скажем, пятидесятническом говорю или харизматическом. Но иной язык мы точно должны иметь. Точно должны иметь. Я один раз разговаривал с братом, который в тюрьме просидел 31 год. 31 год. И если бы я не знал, что у него такой тюремный стаж, я бы никогда не догадался, что он один день в тюрьме провел. Почему? Потому что он имел христианский язык. Интонация христианская, слова христианские, вот такая вот чистая христианская речь. Ни одного жаргонного слова из прошлой жизни. Как это мы скажем возможно? Друзья, это значит одеваться в нового человека. Одеваться в нового человека каждый день, чтобы мирской интонации не было в наших словах. Чтобы мирской интонации не было в наших песнях. Чтобы никакое нелое слово или праздное, или пустое слово не исходило из уст наших. Я в прошлом году был в Армении, там это дело было связано с евангелизацией. И вот когда я с Армении уезжал, сажусь я в автобус, проходящий мимо того города, где я находился. Сажусь я в автобус и, знаете, увидел я такую странную картину. Полный автобус, большой икарус, русских женщин. А вообще Армения, это республика даже в период вот социализма, она считалась, там был самый малый процент русскоязычного населения. И вообще вот за время моего путешествия по Армении в прошлом году, вот русских я практически там не встретил. А тут полный автобус русских женщин. Ни одного мужчины, все русские и все женщины. И в таких белых платочках, вот здесь завязанных, и ну такие все одинаковые, как матрешки все равно. Вот так вот. Фартушки, платочки. Вы знаете, я сразу догадался. То есть в Армении проживают молокане. Ну, я не буду сейчас объяснять, что это за религия, молокане. Но это еще в 17 веке их туда выслали. И они там до сих пор живут. Живут своими селами, своими общинами. У них свои традиции. Вот одна из традиций, они белый платочек одевают, завязывают вот здесь, и белый передничек. И пожилые, и молодые. А мужчины носят бороду и такую рубашку со стоячим воротничком, вышитую узорами, и веревочкой на поясе вот перевязано. И рубашку на выпуск. И фуражка, называется картуз. И вот это у них такая форма одежды, обязательная. А пресвитера у них нигде эту одежду они не меняют. Вот встретишь, сразу, это пресвитер, все. Он носит картуз и с какой-то пуговицей здесь, и поясок цветной. И смотрю, вот эти, значит, молокане. Я с ними встретился первый раз в жизни. Хотя мне было очень интересно встретиться, поговорить. Я был знаком несколько с их вероучением. Думаю, расскажу, как мы веруем. И так вот будет интересно. И так вот мы едем. Дорога дальняя. Ну, почти что с утра до вечера нам надо ехать вместе. Ну, у меня стоячий билет. И я вот здесь стою и подбираю, с кем заговорить. Ну, нашелся, так начал потихонечку расспрашивать. Спрашиваю, а куда вы едете? А вижу, они так вот, так мне рассказывают и улыбаются. А потом они говорят, мы едем вот замуж нашу девушку отдавать. И смотрю, это сказала так, а весь автобус наш разговор уже слушает, разговор громкий получился. Смотрю, все улыбаются, одна из них говорит, ты что ему лапшу на уши вешаешь? Я сразу раз... И знаете, люди засмеялись, но мне стало неприятно. И совсем не от того, что это-то меня касалось, друзья. Но я ожидал от них, ну, такой вот хороший разговор, христианский разговор. А вот так вот они сказали, и я как-то почувствовал, как будто я неверующих встретил. Ну, я так, друзья, коротко скажу, дорога продолжалась. У меня почему-то пропал так охота очень выяснять и разговаривать. Друзья, а дальше и по дальнейшим разговорам между ними, вот взаимоотношения, разговоры, смех и шутки. И я так себя чувствовал, как в компании неверующих людей. Со мной ехал брат один, мы начали с ним разговаривать, и так вот немножечко, хотя был потом разговор и о Боге, и о Библии, но то, что я ожидал увидеть, услышать, я не увидел. Хотя, друзья, в каком-то смысле я с уважением относился раньше, вот мысленно, что они прожили 300 лет в чужой стране, сохранили свой язык, свои обычаи, и, ну, как я понимал, веру в Бога сохранили, у меня какое-то уважение было. А теперь я этого не увидел. И вот, братья и сестры, какое это чудо, что слуга Саула посмотрел на этого юношу, пастуха овец, и людям сказал, и Господь с ним. И он не сказал, мне кажется, что Господь с ним. Он сказал, Господь с ним. Братья и сестры, апостол Павел говорит, я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Братья и сестры, настоящая жизнь с Богом это жизнь самоотречения, самоотвержения, жизнь жертвенной отдачи в распоряжение Господне. Это жизнь с Господом. передо мной молодежь о любви говорили. Друзья, без любви это невозможно. Что-то отдать Христу без любви невозможно, чтобы Он был другом моим, чтобы Он всегда был рядом, чтобы Он со мной был. Для этого нужна любовь большая. Друзья, Давид, он сначала льва и медведя побеждал. Потом, когда Давид услышал, как Голиаф поносит воинство Господне, Давид решил, я вступлю с ним в сражение. И Саулу говорит, я с него голову сниму. А Саул удивляется, говорит, ты юноша еще, а он воин от юности. А Давид говорит, Господь предаст мне его в руки мои, потому что он поносит воинство Господне. Друзья, тысячи воинов слышали, что Голиаф поносит воинство Господне, но у Давида только сердце затрепетало, и он решил вступить в сражение, потому что он поносит воинство Господне. Потому что, братья и сестры, я понимаю, что любил Давид Господа. Когда Давид собирал имущество на храм, он говорит, «И еще по любви к дому Бога моего есть у меня сокровище». Друзья, сокровище – это то, что мы очень любим, это то, что мы, чем мы очень дорожим. Но если мы любим Господа, Давид говорит, «По любви к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, и я отдаю его для святого дома». Братья и сестры, у нас с вами тоже есть сокровище. Я думаю, есть. Есть в нашей жизни то, чем мы дорожим. Но очень хорошо, если нашим сокровищем главным будет Господь. В прошлом году решил жениться мой брат. Долго не женился, всем гуртом мы его уговаривали, и чуть ли не заставляли, наконец решил жениться. Ну, надо сватать невесту. Мама больная, лежала. Отец старый, 76 лет моему отцу. И я оказался сватом. Он у меня спрашивает. Говорит, ну, с чем надо ехать к невесте? Говорит, хлеб, соль надо или какие-то вот атрибуты специальные. Я говорю, не надо хлеб, соль. Давай, говорю, моя жена испечет торт или пирог и с пирогом поедем. Хорошо. Хорошо, собрались, испекли большой пирог, сели в машину, я взял жену, я сел, сестру свою взял и брата, и едем сватать. Проезжая мимо центра, он мне говорит, слушай, а может и цветы купить стоит? Ну, я подумал, говорю, хуже не будет, давай купим. Заезжаем, остановились, выходим, вечер, и море цветов. Море цветов. И мы с ним идем, и я предлагаю, вот, хорошо будет, давай.
Сколько стоит?
Столько-то. Подойдет, говорю, давай возьмем. Вижу, не нравится. Пойдем дальше. Дальше идем, сколько стоит? Столько-то. Тоже, говорю, хорошо, давай возьмем. Не хочет. Дальше идем, не хочет. Дальше, не хочет. Я осердился, говорю, сам выбирай. Пошел я в машину. Пошел я в машину, сел и сижу, жду. Приходит. Большой букет роз. В январе или в декабре, но я знаю, что мороз стоял. Большой букет роз. Как вы думаете, какой был мой первый вопрос? Сколько стоит? Я спрашиваю, сколько стоит? Он мне говорит, столько-то. Вы знаете, а цифры, которые назвал, мне чуть аж плохо стало. Вот. Сижу, еду, молчу. А потом думаю, слушай, ну... Ты едешь к чужой невесте, он к своей. Любит. Ему сейчас, он сейчас деньги не считает. Он деньги не считает. Ему бы сказали вот столько, он бы столько, а еще бы, еще больше. И все бы, наверное, готов был отдать. Друзья, молодежь рассказывали, если бы кто давал и богатство дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. Братья и сестры, любишь ли ты меня? Господь Петру сказал. Ты знаешь, Господи, любил Господа Давид, любил Павел, и поэтому они готовы были от всего отказаться и все почесть за ссор, чтобы приобрести Христа. Мы неизвестны, но нас узнают. Братья и сестры, сердечно хочу, чтобы в моей жизни так было, чтобы люди, которые видят мою жизнь, люди, которые слышат мои слова, люди, которые видят лицо мое, чтобы они могли сказать, что «Да, с ним Господь». И очень хочется, чтобы не сказали «наверное», а как Авимелех, мы ясно увидели, братья и сестры, чтобы мы так жили, чтобы люди ясно увидели, не по догадкам, что с нами Господь. Аминь.